Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. Лекции по математике у нас за спиной, и мы вернемся наконец-таки к физике. Александр Сергеевич,
здравствуйте.
Позвольте. О чем будем говорить?
У нас за спиной не только лекции по математике, которых было аж 3 штуки.
Не считая первой.
Ну да.
В общей копилке.
Но первая была о математике.
Да.
Но у нас еще было несколько лекций о математическом аппарате электростатики и электродинамики. По сути дела, все, что до этого было, начиная с закона Кулона, я ничего особо нового не говорил по сравнению со школьным курсом, только облекал это немножечко
в язык
математики, да. И вот теперь мы можем говорить уже о вещах содержательных. Но потому что до сих пор речь шла про электрическое поле, которое было такой полусказочным персонажем. Есть оно или нет на самом деле? Оно есть в том смысле, что оно есть у нас в головах. А на самом деле, ну это, как мы говорим, сложный вопрос, что такое на самом деле. На самом деле современная физика обходится без понятия поля. Можно обойтись при желании.
Как же? А как же?
Но есть более удобные объекты, которые его заменяют, типа потенциалов. В уравнения правильные входят потенциалы, а не поля.
То есть это тоже чисто виртуальный такой как бы параметр, который позволяет описывать.
Но он работает. Явления. И потом мы увидим с вами ситуации, когда мы можем сделать так, чтобы поле не было, а потенциал был, но при этом природа ведет себя по-другому, как в случае, когда нету поля и нет потенциала.
То есть это что за случай такой?
Далеко.
Не все сразу.
Далеко еще. Ну, значит, сейчас настало время некоторого собирания плодов того, что мы заготовили в электростатике. И у нас осталось по электростатике, по сути дела, 3 темы. Это поля в веществе, которые распадятся на 2 – поля в проводниках и поля в диэлектриках. Это совершенно классическая вещь, но немножечко неожиданная. Ну и потом, если захочется поговорить про сверхпроводники, нужна какая-то аналогия с тем, что мы сейчас будем говорить. Ну и в заключение это про электростатическую энергию надо поговорить, потому что это немножечко раздвинет наши горизонты в понимании того, что мы называем энергией. Поэтому вот сегодня хотелось бы сейчас именно поговорить про электрические поля при наличии проводников. Вот мы будем оперировать очень абстрактными понятиями поля, потенциалы, но в результате будут получаться очень конкретные результаты, типа сил, действующих на заряды. Но надо, наверное, напомнить, что такое сила. Сила – это тоже абстрактное понятие. Но вообще говоря, сила – это то, что можно измерить динамометром. Это если мы к какому-то шарику приделаем пружину, то она растянется в каком-то направлении. Так вот, величина растяжения – это величина силы, а направление, в котором она деформировалась – это направление силы. Это вот то, что можно измерить просто-просто с помощью рыночного безмена. Ну, а можно как-нибудь типа аккуратнее измерить. Я специально сказал, что какой-нибудь шарик, а не электрон. Электрон вы к динамометру вряд ли сумеете прицепить.
Это в механическом таком смысле, а вот сила в плане полей взаимодействия, полей с чем-либо.
Но мы договорились, что сила вычисляется как произведение заряда на напряженность поля. В этом смысле поле – вспомогательная вещь для вычисления силы. А сила… Вот главное, вот, чтобы здесь было понятно, а сила – это то, что когда у нас тело начинает двигаться ускоренно, а вот если мы хотим сделать так, чтобы оно двигалось без ускорения, к нему надо ставить соответствующим образом растянутый динамометр. Вот в этом тоже нет ничего более глубокого, чем величина деформации пружины, потому что все остальное – это выдумка. Мы дали определение силы именно так. Это было, когда мы говорили о законах Ньютона.
Хорошо, давайте начнем с каверзных вопросов.
Давайте.
А вот если у нас мы говорим, что сила – это заряд и напряженность, как бы составные ее определяются по заряду и напряженности,
да.
Правильно? То есть, значит, тогда давайте вспомним тогда, как мы определяем заряды и как мы определяем напряженность. Что вот человек должен представить? Заряды я могу представить, это шарики.
Не-не-не.
Условные.
Заряд – это некоторые свойства элементарных частиц. И когда у некоторого шарика частиц одной группы, называемых положительно заряженными, да, больше, чем другой, называемых отрицательно заряженными, говорим, что этот шарик заряжен, больше ничего.
Потом мы их очень заряда. Хитро их определяли как положительные и отрицательные. Если, значит,
мы сказали, что это условность некоторая.
Если,
да,
то есть, если одновременно к нему притягиваются, либо от него одновременно два отталкиваются, то это положительный. А если один притягивается, а другой отталкивается, либо наоборот, то это отрицательный, правильно?
Не-не-не, мы сказали, что заряды можно разделить на две группы,
да,
так что любые два заряда из одной группы друг от друга всегда отталкиваются, а из разных групп всегда притягиваются.
Угу.
А вот это возникло из-за хитрого свойства уже трех зарядов, что если два заряда по отношению к третьему ведут себя одинаково, либо оба притягиваются, либо оба отталкиваются, то между собой они отталкиваются. А если по-разному, то они притягиваются. Ну,
и так мы вот взяли и разделили их, грубо говоря, на две группы.
Вот мы разделили, да, грубо говоря, частицы на две группы, а потом по определению сказали, что та группа, в которую входят ядра атомов, она положительные заряды, а та, в которую входит электрон, она отрицательные заряды, хотя можно было бы сказать и наоборот, ничего бы не произошло от этого. И это все с точностью до того, что мы живем в мире, а в антимире могло получиться все и наоборот. Там могли быть заряды у ядер по-нашему отрицательные, а у электронов по-нашему положительные. Это чистая условность. Поэтому понятие заряда такое очень нетривиальное понятие. А силу, вот мы сказали, это пружина, заряд – это вот избыток элементарных частиц определенного свойства с какими-то зарядами, а дальше, если мы силу поделим на этот заряд, мы получим силу, действующую на заряд единичной величины, и вот эту штуку для удобства мы назвали новым словом «поле», потому что так удобнее. А потом договорились, что давайте еще считать, что поле – это нечто эфемерное, которая вот бежит в пространстве со скоростью света и вызывает появление силы, действующей.
Ну вот, Александр Сергеевич, ну вот все равно, вот дайте вот пофилософствовать, вот буквально чуть-чуть, значит, да, вот совсем глупый вопрос, вот как, вот как будто вот я студент вообще вот первокурсник, собственно говоря, я себя примерно так и ощущаю, значит, ну вот мы, у нас есть сила, силу мы определили как пружинку.
Мы сказали, что свободные тела… С самого начала мы сказали, что свободные тела движутся без ускорения. Потом, когда тела сближаются, иногда случается так, что они начинают двигаться ускоренно. Вот то, что между ними происходит, мы назвали словом «взаимодействие». Потом оказалось, что если тела взаимодействуют и движутся ускоренно, там вот что-нибудь падает вниз, если мы его отпускаем, то это ускоренное движение можно превратить снова в движение без ускорения. Для этого надо приделать пружину. И тогда мы говорим, что оно падало вниз или куда-то двигалось с ускорением из-за того, что были взаимодействия, которые характеризуются силами, а вот эти силы мы измеряем с помощью растянутой пружины. Вот так.
И вот смотрите, мы определили силу таким способом, как вы описали. Мы определили заряды таким способом, как, значит, вы описали.
Это один из возможных способов. Возможно, и по-другому сделать.
Дальше. Вот дальше идет чисто виртуальная операция, когда мы один показатель делим на другой и называем это новым объектом поля.
Да.
Вот как так происходит? Почему? Это же некая придумка, а…
Нет, стоп, у нас еще появился некоторый закон, который мы вывели из свойств взаимодействия элементарных частиц, а Кулон, когда-то не зная про элементарные частицы, вытащил его экспериментально, что, оказывается, если есть два небольших заряженных тела, то сила, которую можно измерять с помощью пружины, будет пропорционально произведению их зарядов, которые мы вот так объяснили, и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Кстати, еще появилось понятие расстояния, о котором мы тоже долго говорили, то, что надо измерять линейкой. И потом еще появился некоторый принцип суперпозиции, который говорил о том, что если есть много зарядов, то силы надо складывать, а не умножать, там, не делить, а вот именно складывать. После этого оказалось, что если мы хотим сосчитать силу, действующую вот на этот заряженный стакан, мы должны сосчитать силу его взаимодействия со всеми зарядами в мире. А теперь спрашивается, если я изменю заряд этого, это много работы считать эту силу взаимодействия по закону Кулона, а потом складывать. Теперь увеличим заряд стакана в два раза. Дальше возникает вопрос, нам заново надо все считать или нет? Так вот, поскольку в закон Кулона входит как множитель заряд этого тела, то, оказывается, заново считать не нужно, а нужно просто увеличить в два раза уже готовый ответ. Uh-huh. Если мы заряд увеличиваем во сколько-то раз, то и сила увеличивается во столько раз. И тогда возникает идея. Давайте мы сперва поместим заряд единичный сюда, сосчитаем, какая будет сила, а потом будем просто умножать на величину заряда. Так вот, та сила, которая действует на единичный заряд, ее решили назвать полем, вектором напряженности электрического поля. Так считать удобнее просто. И все.
Итак, значит, вопрос к телезрителям, значит, или как правильно сказать, мы неважно. Если у вас набралась достаточно большая куча вопросов, вроде как у меня, они могут быть абсолютно дурацкие периодически, вот как вы сейчас видели.
Почему нет? Это очень тонкие вопросы.
Значит, вопрос к зрителям. Есть ли у зрителя желание позадавать Александру Сергеевичу подобные вопросы очно? Вы пишете в своих комментариях. Вы пишете комментарии, значит, есть, да, нет, было бы вам это интересно. То есть, скажем, сделать некую очную встречу, где мы бы попытались вот обсудить вот какие-то вопросы, возможно, самые базисные. Типа, что такое сила, что такое пружинка, а как мы по пружинке померяем что-то или перейти уже в более какие-то сложные вещи, до которых, может, пока мы еще не дошли, то дайте нам какой-то отклик, и мы начнем думать на эту тему.
В смысле, мы тут соберемся?
Ну, не живем? Прямо здесь, мы подумаем, как это сделать.
Давайте, это очень здорово.
Вот.
Это очень здорово. А у меня есть еще одно некоторое предложение. Вот сейчас мы начнем пользоваться тем, о чем наговорились. Угу. Естественно, многие вещи я не буду доказывать, я буду говорить, как это делать, ну, чтобы тут площадь доски маленькая, чтобы формулу писать. А я готов отвечать и очно, и заочно на любые вопросы. Единственное, что мне не хочется делать, это мне не хочется дискутировать с людьми, которые, так сказать, в голову какие-то странные идеи, типа «Земля там плоская» или еще чего-нибудь, антирелятивисты.
А у меня есть шутка.
Ага.
У меня товарищ отслеживает периодически, значит, деятельность людей, которые считают, что Земля плоская, и он рассказывал такую историю, что как-то они собрались нанять корабль для того, чтобы доплыть до края Земли. У них есть свои карты какие-то, они пришли к капитану корабля, предъявили им карту и говорит: вот скажите, пожалуйста, вот наша карта, вы можете по нашей карте доплыть куда-нибудь? Он говорит: я доплыву куда угодно, говорит, платите деньги, но только я-то все равно по эллиптическим, как бы, координатам, по широте и долготе поплыву, а ваши карты, это, так сказать, вы там сами куда скажете, туда и поплывем.
А, ориентироваться... то есть вы говорите, куда плыть.
Да, но ориентироваться я буду, по, так сказать, по своими способами.
Это мне напоминает хороший анекдот эпохи застоя, как в метро влетают террористы, машинисту, ну, пистолет в голове, гони в Париж. Он говорит: вы что, говорит, ошалели? Мы в метро. Жить хочешь? Гони в Париж. Жить-то хочется. Он говорит: гостиный двор, следующая станция Париж. Не держите двери, не задерживайте отправление поезда. Но, черт возьми, поезд же не резиновый. Вот примерно такое. Можно, конечно, и на метро в Париж съездить, если очень захотеть. Так вот, я многие вещи… Я хочу сделать такую как бы виртуальную контрольную работу. Ну, во-первых, может быть, для тех, кто действительно хочет повысить там свою немножко квалификацию, но это дело каждого добровольно. Но если кто-то захочет здесь обсуждать со мной, почему не верна какая-нибудь антинаучная теория, я готов это сделать только после того, как он решит эту контрольную работу.
То есть покажите свои знания.
Да, я буду только
покажите, что вы владеете современным знанием, и мы тогда будем…
Классической знать. Физикой. Нет, просто мы скоро… Вот мы уже совсем близко к границе классической физики, и вот я готов дискутировать с теми людьми, которые разбираются в классической физике. Потому что дальше все происходит всегда по одному и тому же сценарию. Как только дело доходит до математики,
Да, мы, кстати, очень много периодически приходится прочитать какой-нибудь комментарий. Да, математика – это ерунда, мол, ничего не…
Вот.
То есть это вообще, это никак не связано с реальной физикой. Вы мне покажите, как пружинки летают, как там что куда направлено.
Ну, вот так. Ну, ладно, давайте мы поехали. Итак, теперь речь пойдет про поля при наличии вещества. Прежде чем говорить, сегодня я хочу поговорить о проводниках, но прежде чем говорить о проводниках, давайте все-таки чуть-чуть поговорим о вещах в общем. Договоримся об обозначениях, терминологии, а потом уже конкретизируем вещество на случай проводников и диэлектриков. Там будет все не немножко, а очень-очень сильно по-разному. Итак, первое, что надо осознать, что осознать достаточно трудно, что вещества, по сути дела, никакого нет. Есть вакуум, в котором чуть-чуть имеется элементарных частиц. Ну, потому что мы все состоим из молекул, с этим все согласны, я думаю, молекула состоит из атомов, а в атоме есть малюсенькое ядро, и где-то там далеко-далеко летает электрон, а между ними вообще ничего нет. Поэтому вещество – это почти вакуум, в котором есть немножко элементарных частиц. Мы с вами занимаемся сейчас электричеством, и нас нейтральные частицы практически не интересуют, поэтому мы про них можем вообще временно забыть. Поэтому вещество – это вакуум, где есть немножко положительно заряженных частиц и немножко отрицательно заряженных частиц. Ну, немножко в том смысле, что между ними много свободного пространства, а по количеству там их, конечно, фантастически много. А обычно кусок вещества, вот стакан с водой, электрически не заряжен, поэтому там этих частиц примерно поровну. Ну, на самом деле, конечно, немножко каких-то побольше, у него чуть-чуть какой-то заряд есть почти наверняка, но будем считать, что в первом приближении. Теперь возникает вопрос, вот мы к этому незаряженному, или лучше так, мы возьмем какой-нибудь электрический заряд или систему зарядов, которые заданы в условии задачи. Вот, скажем, вот положительный заряд. Я нарисую один заряд, я его вот упер на подставочку, чтобы он никуда не двигался, и у него величина заряда обозначим Q с ноликом. С этого момента все заряды, которые заданы в условиях задачи, мы будем называть свободными зарядами, и их обязательно обозначать буквой нолик. Мы договорились, что заряды... Я для простоты нарисовал один заряд. Мы договорились, что заряды вокруг себя создают нечто, что называется электрическим полем. Ну вот, условно мы договорились его рисовать с помощью силовых линий. Я напомню, это такие линии, в каждой точке которой поле, а значит, сила, действующая на единичный заряд, смотрит вдоль этой линии, а густота линий чем больше поле. Вот здесь густота большая, здесь поле большое, чем дальше, тем оно слабее. Итак, значит, у нас имеется свободный заряд Q с ноликом. Я его нарисовал в одном количестве, в количестве 1, на самом деле их может быть много, и они создают свое электрическое поле, которое было в вакууме, мы научились его считать по принципу суперпозиции, и это поле мы назовем E с ноликом. Давайте попробуем, хоть цвет говорят, плохо отображается, но все-таки я попытаюсь их примерно соответствующие. А вот теперь мы в эту систему вносим кусок вещества. Первое, что надо осознать, это то, что то поле, которое было, оно в веществе никуда не делось. Оно как было Е с ноликом, так и осталось. Поскольку вещество – это, в общем, тот же вакуум. Может быть, там что-то и произошло внутри элементарной частицы. Это интересный вопрос. А что бывает с полем внутри элементарной частицы?
А что такое внутри? Это где? Между чем и чем?
Если у частицы есть еще понятие внутри, если она не точечная. Да. Вот. Но частиц там так мало по сравнению с пустым пространством, что, в общем-то, даже если и внутри частиц там что-то происходит, то между ними как бы ничего не изменилось. Но под действием этого поля на заряженные частицы начинают действовать силы. Мы помним, что сила – это есть произведение заряда на поле. И тогда положительные частицы будут двигаться вдоль линии поля, отталкиваясь от нашего заряда, а отрицательные устремятся сюда. Если раньше в среднем их было поровну, и заряд был в среднем нулевой, и никакого поля в веществе не было – то теперь у нас происходит некоторое разделение зарядов. Ну вот, наверное, минусом захочется подойти поближе к нашему заряду положительному, а плюсом захочется оттолкнуться. Ну и вот как-то они там в веществе немножечко разделятся. Может быть, на поверхности выступят, может быть, в объеме вот здесь их станет больше. Who knows, как это там произойдет. Но как только появились не нулевые заряды, я напомню, не микроскопические, микроскопические они всегда были, но они были перемешаны достаточно сильно, и среднее поле, которое они создавали, было ноль. Нет, если бы мы там приблизились к ядру и стали измерять поле, мы бы увидели гигантское поле рядом с ядром, но это микроскопическое поле. А макроскопическое, вот мы говорим, кусочек мела, мы считаем, что в нем поле ноль. Хотя, если мы подойдем очень близко к любому атомному ядру в этом кусочке, там поле гигантское. Так вот, как только у нас макроскопически разделились заряды, они начнут создавать свое дополнительное электрическое поле. Я его нарисую, например, пунктирными линиями. Оно появится не только внутри вещества, но и снаружи. И это значит, что суммарное поле при наличии вещества будет уже не таким, какое оно было в начале, Е с ноликом, а это будет сумма Е с ноликом плюс то, что создали появившиеся заряды в веществе. Кстати, вот это появление, разделение зарядов, они не появились, они просто разделились, разошлись, называется поляризацией вещества. Появившиеся заряды иногда называют поляризационными зарядами, иногда индуцированными зарядами, иногда связанными зарядами. В том смысле, что эти заряды мы можем свободно в условии задачи перемещать, а вот как уж себя поведут заряды в веществе, это не совсем в наших силах. Они опосредованно откликаются на наши действия. Мы не можем залезть внутрь вещества и там как-то электроны перемешивать. Естественно, надо теперь разделять заряды свободные и которые появились. Так вот, те заряды, которые появились, мы будем обозначать штрихами. Либо Q-штрих, если он в какой-то области, либо если он на поверхности, мы поверхностные заряды сигма-штрих обозначали, либо если он в объеме, это ρ-штрих. Итак, штрихами будем обозначать дополнительные заряды, которые появляются в веществе при поляризации, когда оно вносится в поля внешних зарядов. Естественно, они создадут новое поле, свое поле, Е-штрих, и тогда поле суммарное по принципу суперпозиции будет равно полю свободных зарядов и полю вот этих дополнительных индуцированных или поляризационных зарядов. И вот теперь становится понятно, как все плохо. Дело в том, что если мы теперь хотим решить задачу, то нам нужно, чтобы найти полное поле, нам надо знать поле появившихся зарядов. Чтобы знать это поле, нам надо знать, как они появились, как распределились. Но чтобы знать, как они распределились, надо знать, какое поле они чувствуют. А вся беда в том, что они чувствуют не только поле Е с ноликом, но и поле своих соседей. Они совершенно не различают, ага, это поле Q с ноликом, а вот это поле Е-штрих всех, вернее так, поле своих соседей, кроме них самих. Сам на себя заряд не действует. И вот получилась такая самозацепленная задача. Для того, чтобы знать поле, надо знать поле распределенных поляризационных зарядов. Чтобы их знать, надо знать их положение. Чтобы их знать положение, надо знать поле. Эту задачу проще всего и чаще всего ее решают методом последовательных приближений на компьютере. В качестве нулевого приближения берем поле свободных зарядов, по ним решаем задачу, как встанут заряды. Решив задачу, как они расположатся в этом поле, считаем поле Е-штрих в первом приближении. После этого подправляем поле, и оказывается, что мы сосчитали неправильно, как встали заряды. Мы снова посчитаем и так далее, до тех пор, пока у нас не кончится компьютерное время, или пока задача не сойдется к решению. То есть уже в той точности, которую считает компьютер, уже ничего не меняется. Это нормальный способ решения задач методом последовательных приближений. И так и надо решать, но для этого нужны, а, хорошие компьютеры, б, хорошие программисты. Тем не менее, есть два случая, когда этот путь можно обойти и получить задачу без компьютерного моделирования. Это случай проводников и случай линейных диэлектриков. Диэлектриков, которые откликаются на поле по линейному закону. Если не линейные, ссоры только, практически только метод последовательных приближений. Но обычно ограничиваются первым приближением. Там и без этого работы оказывается более чем достаточно. Ну вот, а теперь, когда мы договорились о терминологии и идеях вообще, теперь поговорим про проводники. Итак, наверное, надо сказать, что такое проводник. Значит, мы будем называть проводниками такие объемы с веществом, в которых имеется достаточное количество зарядов, способных к относительно свободному движению. Я наговорил кучу таких не очень точных слов, да, не очень точно, что значит относительно способно к движению, что значит достаточно. Потому что если сказать что-то очень жестко, то сразу можно придумать кучу примеров, что по определению будет проводник, а вообще не проводник. Ну, наверное, вначале надо сказать, что может выступать в качестве проводников. Значит, хорошими проводниками являются многие кристаллы, которые мы называем металлами. Проводниками является плазма, это некоторый газ, в котором в атомах или в молекулах электроны отделены от ядер, там есть положительные ионы и отрицательные электроны. Это есть растворы и расплавы электролитов. Вот если вы соль расплавите или растворите, то она распадется на положительные ионы натрия и отрицательные ионы хлора. И во всех трех случаях заряды могут свободно, относительно свободно двигаться. Относительно свободно. Есть некоторое сопротивление движению зарядов. Некоторые есть. Если бы его не было, заряды бы не успокоились, когда их привели в движение. Просто по закону сохранения энергии. Вы поднесли заряд положительный, свободный, создалось поле, в этом поле появился потенциал, появилась потенциальная энергия, она перешла в кинетическую, и если у нас нет потери на тепло, так движение и будет, никогда не остановится. На самом деле есть переход в тепло, то есть есть слабенькие силы торможения, которые все-таки заставляют объекты успокоиться рано или поздно. Теперь спрашивается, а что значит достаточное количество зарядов? Дело в том, что я думаю, что в любом веществе найдется 2-3 заряда, которые могут двигаться относительно свободно, в том числе и в деревяшке, и в пластмассе, и где угодно. Однако в проводнике таких зарядов должно быть очень много. Смотрите, вот если мы внесли проводник в поле свободного заряда, то ясно, что минусы побегут к плюсу, а плюсы, избыток плюсов будет на другой стороне, будет создаваться свое поле, и понятно, что все успокоится лишь в том случае, когда поле внутри проводника обратится в ноль. Потому что если поле внутри не ноль, то на имеющийся там свободный заряд, свободный, терминология не очень хорошая, а имеющийся там заряд, способный свободно двигаться, будет действовать сила, и он просто поедет с ускорением. Поэтому заряды будут до тех пор бегать внутри объема проводника, пока их собственное поле не убьет поле Е с ноликом, и пока полное поле не обратится в ноль. Так вот, в проводнике требование того, чтобы это был проводник, состоит в том, что в случае электростатики, когда все заряды стоят на месте, в проводнике обязательно полное поле должно равняться нулю. Повторяю, в случае электростатики. Когда мы разрешим зарядам двигаться, это требование в проводнике не обязано выполняться. А вот в электростатике оно должно выполняться. Ну, а теперь понятно, что значит много зарядов. Представьте себе, что у нас в этом куске вещества есть всего лишь 5 электронов, которые могут двигаться достаточно свободно. А мы сюда принесли заряд, равный 1000 элементарных зарядов. Так вот, эти 5 электронов, даже если вылезут на границу, не смогут своим полем скомпенсировать 1000 зарядов здесь. Поэтому зарядов здесь должно быть много. Или те заряды, которые мы располагаем, должны быть настолько маленькими, чтобы заряда в проводнике хватило. Гипотетически можно придумать такой заряд, который соберет все электроны, которые могут двигаться в проводнике на границе, а их поле еще не хватит для того, чтобы скомпенсировать такое поле. Но на практике такой заряд, я не знаю, как создать. Просто тогда этот же заряд, это будет совокупность отталкивающихся друг от друга одноименных элементарных зарядов, и они будут отталкиваться так, что его разнесет просто в клочья. Нам нечем удержать их вместе, чтобы такой гигантский заряд создать. Но, в принципе, такое предположить можно. Ну, вот что такое проводник. Теперь давайте поговорим немножечко о основных свойствах электростатических проводника. Итак, поле внутри проводника равно нулю. Второе. У нас было понятие потенциала. Потенциал – это работа, которую мы должны совершить, а которую должны совершить силы поля по перемещению тела из одной точки пространства в другую, где считается, что потенциал равен нулю. И мы договорились, что эта работа не зависит от формы траектории. Ну вот поэтому, если вот здесь потенциал 0, то потенциал в этой точке на поверхности проводника будет какой-то φ1. Теперь, если мы возьмем какую-то другую точку внутри проводника и поинтересуемся, какой у нее потенциал, мы должны перенести единичный заряд отсюда в эту точку и сосчитать работу сил поля. Переносить можно, мы договаривались с вами, поля потенциальные у нас, по любой траектории, и работа будет всегда одна и та же. Поэтому давайте вот по такой траектории перенесем. Но посмотрите, вот на этом участке траектории у нас поле равно нулю внутри проводника. А если поле равно нулю, то работа не совершается. И поэтому на этом участке ноль, а на этом работа такая же, как потенциал φ1. Это я к тому, что в этой точке будет потенциал тоже φ1. И какую бы точку в объеме проводника мы ни брали, все равно работа по перемещению единичного заряда из этой точки в нулевую всегда будет равна φ1. Потому что мы всегда можем с любой точки проводника прийти в эту точку, не совершив никакой работы с силами поля. Поля там просто нет. А отсюда будет работа φ1. Итак, все точки проводника обладают одинаковой потенциальной энергией. И потенциал во всех точках один и тот же. Поэтому потенциал в любой точке, которая принадлежит объему проводника, давайте вы обозначите объем проводника, а R – это радиус-вектор, вот это начало координат, проведенный в эту точку. Так вот, если у нас любая точка находится внутри объема проводника, потенциал в любой точке один и тот же. Φ, скажем, 1 равняется константа. Объем проводника эквипотенциален. Следующее важное свойство проводников. Утверждается, что в объеме проводника не может существовать никаких зарядов. Доказательство. Пусть где-то есть заряд. Окружим это место. Вот где-то собрались тут заряды внутри проводника. Пусть эти заряды имеют величину суммарную Q'. Окружим это место некоторой замкнутой поверхностью, которую назовем гамма-2, и вспомним теорему Гаусса. Поток вектора E через эту поверхность, а я напомню, что поток – это число силовых линий, пересекающих эту поверхность, есть 4π, на суммарный заряд внутри этой поверхности. Мы предположили, что заряд Q'. Но мы только что договорились, что поле внутри проводника равно нулю. Если оно равно, интеграл от него равен нулю. Можно по-другому сказать. Если поле равно нулю, нет силовых линий. Если нет силовых линий, число линий, пересекающих поверхность, ноль. Итак, здесь ноль. 4π нулю не равняется, следовательно, Q' обязан равняться нулю. Внутри проводника не имеют права существовать заряды. Заряды, а где же тогда им находиться, если мы проводнику создали, какой-то заряд сообщили? Только на поверхности. Потому что внутри это противоречит теореме Гаусса. А теорема Гаусса следовала из закона Кулона. Поэтому предположение о существовании поля внутри проводника противоречит нашим представлениям о проводнике как области пространства, где поле внутри равно нулю, и закону Кулона. Нет, конечно, можно сказать, что не бывает проводников. Тогда это будет неверно. Но если проводники есть, то так должно быть. Есть еще одно интересное утверждение. Оказывается, если внутри проводника имеется пустая полость, такой пузырек воздуха, со всех сторон окруженный проводящий объем, и внутри нету ни одного свободного заряда, это полость пустая, то оказывается, что поле внутри этой полости тоже ноль. Мы сейчас доказали, что поле должно равняться нулю внутри проводящего объема, в самом объеме проводника. А теперь мы предположили, что проводник не весь заполнен проводящим веществом, а внутри есть пузырик с воздухом. Так вот, утверждается, что если внутри этого пузырика никто заряд не поместил, там поле тоже всегда ноль, независимо от того, что бы было снаружи. Оказывается, это очень просто. У нас есть еще одна интегральная теорема о циркуляции вектора электрического поля. Циркуляция вектора Е по любому замкнутому пути равна нулю. Или, что то же самое, работа сил электрического поля по замкнутому пути – ноль, потому что это поле потенциально. А потенциальность следовала из-за того, что это поле центральное и силы направлены по прямой, соединяющей два заряда. А в механике, которую мы давно-давно закончили, была теорема о том, что любое центральное поле потенциально. Так вот, пусть это не так, и пусть внутри существует электрическое поле. Поскольку линии электрического поля могут начинаться образоваться только на зарядах, иначе, если бы это было не так, то густота линии точечного заряда не спадала бы как единица на r в квадрате, то тогда поле может иметь лишь силовую линию, которая начинается где-то на стенке и оканчивается где-то на стенке. Потому что внутри зарядов мы договорились, что нет. Хорошо, пусть такая линия есть. Я сразу оговорюсь, это плохое доказательство. Это доказательство апеллирует к картине силовых линий. Силовые линии – это очень условная картина изображения полей, и можно придумать ситуацию, когда линии не нарисовать. Поэтому, вообще говоря, эту теорему надо доказывать совсем другими методами, методами математической физики. Но я не хочу сейчас в это углубляться, нам бы тогда надо было очень много математических видений рассказывать. Поэтому ограничимся вот этим полушкольным доказательством, основанным на картине линии. Итак, пусть у нас есть линия электрического поля внутри этой полости, вот такая. Она начинается где-то здесь и оканчивается где-то здесь. Это означает, что где-то здесь у нас выступил положительный заряд, на поверхности проводника могут выступать заряды. А здесь появился отрицательный. Но на самом деле и так быть не может. Потому что давайте в качестве замкнутой тропинки, по которой мы будем брать интеграл, или тащить единичный заряд, что одно и то же, когда мы берем такой интеграл, мы считаем работу, которую совершает поле при перемещении заряда. Давайте замкнем эту тропинку путем внутри проводника. Тогда здесь, когда мы перемещаем заряд вдоль линии поля, у нас направление перемещения совпадает с направлением электрического поля, то есть с направлением силы. А тогда работа – это сила на перемещение на косинус угла между ними, косинус равен нулю, угол равен нулю, косинус равен единичке, работа положительна. Итак, на этом участке работа положительна. Когда мы тащим заряд обратно, мы находимся внутри проводника, а внутри проводника поле ноль. Следовательно, здесь работа равна нулю. Итак, на этом участке работа положительна, на участке обратно работа равна нулю. Полная работа на этом пути положительна. А так нельзя. У нас есть вторая интегральная теорема, которая следует из потенциального свойства электрических полей. Циркуляция электрического поля обязана равняться нулю. Поэтому наше предположение неверно. Поэтому в любой полости внутри проводника, если она замкнута со всех сторон и ограничена проводящими стенками, поле всегда ноль. Что бы ни было снаружи, снаружи какие угодно заряды размещайте. Но это известный метод электростатической защиты. Если вы хотите обезопасить вашу электронную схему от внешних полей, достаточно поместить ее в металлический ящик. Внутри поля не будет. Идея этой демонстрации принадлежит Фарадею, так называемая клетка Фарадея. Ну, на самом деле, оказывается, даже здесь можно делать маленькие ячеечки. И их величину долго обсуждать, как считать. Короче, можно металлическую сетку натянуть. Вот он залез в такой куб, обтянутый сеткой, и сказал: «А снаружи делайте, что хотите, молнии там, все чего угодно». Но тогда уже умели делать генераторы высокого напряжения, молнии, там было много разрядов, а ему хоть бы что.
Каверзный вопрос. Да? Летел на самолете, в самолет попала молния. Да. Почему, значит, заряд распределился по поверхности и ничего не произошло?
Ну, во-первых, потому что вы находились внутри замкнутого объема. На самом деле не совсем замкнутого. Иллюминаторы не являются проводниками. Поэтому в грозу при попадании молнии внутри никакого поля нет, если только вы не находитесь очень близко у окна. В этом отношении ближе к проходу сидеть в грозу лучше. Но самая-то большая беда не в этом. Ведь нас же чего убивает электричество? Сама по себе молния, ну, попала, и всё. Ну, пробежали какие-то электроны по корпусу самолета, но они распределились там как-то. Нам, что нам плохо от… Чем убивает электрический ток? Он двумя способами убивает. Во-первых, когда мы тоже являемся проводниками, когда по нам течет ток, выделяется тепло, и мы начинаем греться, и включаются химические реакции, и мы обугливаемся, что, наверное, не очень полезно для здоровья. Поэтому нам плохо протекающий ток по нашему телу. Это плохо. Второе, нам плохо напряжение. Дело в том, что когда наша нервная система устроена так, что она передает сигналы с помощью импульсов электрического напряжения. И когда вы извне подаете напряжение на наше тело, то клетки начинают путаться. Это сигналы, которые пришли по нервной системе или внешние, им не различить. И они начинают откликаться на… Вот, например, если вы попадаете под обычную сеть, там 50 Гц, и наши мышцы начинают сокращаться с частотой 50 Гц. Они просто думают, что им от мозга идет такой сигнал. У них нет способа отличить одно от другого, и нас начинает трясти. Ну, естественно, при этом нарушаются все функции организма. Вам сигналы, если напряжение большое, оно больше, чем сигналы, которые идут, вы даже, у вас будут, не будут идти сигналы в дыхательные центры, на сердечную мышцу, на сокращение тогда. Вот поэтому. А поэтому, когда вы находитесь внутри проводника, там поля нет, и не ток через вас поэтому не течет, ни сигналов нет, все хорошо. Нет, там другое плохо. Плохо, что при все-таки по корпусу самолета ток течет, возникает некоторое нагревание, да и сама молния – это плазма, там много энергии, керосин загореться может со всеми вытекающими последствиями. Но там, пожалуй, все-таки самое уязвимое… Нет, ну самое уязвимое – это, конечно, навигационная система самолета, потому что ее нельзя полностью спрятать внутрь металлического корпуса, так как она вся на электромагнитных полях. Нет, но есть теперь оптические системы, которые, ну, свету-то более-менее на поля с частотами молний наплевать. А вот электрические все системы могут выйти из строя со всеми вытекающими. Вот, кстати, это меня тоже удивило. Я последний раз, когда с Китая летел, рядом со мной летел на переучивание пилот. Ну, у меня много к ним вопросов, так сказать. Вот там у меня всегда возникал вопрос, почему, когда самолет взлетает, свет выключают, и когда садится. И вот как-то я познакомился с некой девушкой, очень симпатичной, которая училась на обеспечении безопасности перелетов. Ну, я студент, я говорю, вот почему. Ну, как понятно, когда самолет взлетает, с мотором трудно работать, не хватает энергии на освещение. Я говорю, милая, ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Ну, ты сравни, сколько энергии надо, чтобы эту машину, и какой мизер нужен, чтобы осветить салон. Не, я думаю, это нужно одной из двух причин, хотя, может, я ошибаюсь. Либо, если, не дай бог, авария, чтобы было… загорелись линии, куда выбегать, и чтобы было видно, куда выбегать. А второе, когда самолет летит к аэродрому, он же мигает, что это свой самолет. с определенным кодом, чтобы его не сбили просто, что это не чужой самолет летит. Ну а если окна при этом светятся, кто его знает, как система распознавания еще сработает, чтобы не выпустили против самолета что-нибудь. Вот я думаю, вот эти две причины являются главными.
Может, какие-нибудь психологические аспекты, не знаю.
А в чем что? Чтобы страшнее было, что
ли? Нет, ну, чтобы спокойнее человек там.
Когда темно?
Ну, типа.
Нет, они это делают в последний момент, когда вот уже шасси, пока они не убраны. Нет, может быть, еще одно, может быть, все-таки там электронные навигационные системы, они боятся каких-то электропомех, что… Да, так вот…
Все же электронные приборы тоже, но это другое немножко, свет салона и электромобильный телефон, они же…
Ну, они просят мобильники выключить, хотя никто не выключает, конечно.
Ну да, мне кажется, что это…
Ну, так вот, со мной отлетел пилот бывший, который летит переучиваться на вертолетчика. Оказывается, все, пилоты не нужны. Все автоматически идет. И посадка, и взлет. И им якобы даже дают возможность управлять самолетом за 50 метров до касания земли. До этого они вообще сделать ничего не могут. И они могут вмешаться, но если не вмешиваться, он сядет лучше, чем…
Ну, то есть, такой явный пример в жизни уже, когда автопилот работает лучше человека, то есть, и это в автомобильной промышленности все-таки уже такой неотдалённый горизонт, судя по всему.
Знаете, он работает лучше человека в штатных ситуациях, которые предусмотрели программисты.
Ну да.
А вот это… Вот я прекрасно верю в автомобильные, которые ведутся, так сказать, автоматически, при одном условии, если там не будет людей. Если все играют по правилам игры, то все хорошо. А вот если кто-то из партнеров начинает играть не по правилам игры, то как на это? Иногда ведь, чтобы избежать ДТП, надо нарушать правила движения, как это ни странно, потому что это не панацея от всех бед. Ну, известный факт. Если вы приезжаете на перекресток, да, то справа надо пропустить помеху справа. Но это все рассказывают. Есть перекресток такой, и к нему подходят 4 автомобиля.
Кто кого пропустит, да.
Они должны остановиться навсегда, потому что у каждого есть помеха справа, да. Ну вот поэтому не все можно алгоритмизировать, но я думаю, что ездят автомобили, рули крутятся, конечно, да, ничего не могу сказать. Но мне страшно. Зная, как виснут Windows.
Ну да, если там зависла система.
А если там зависла система, да?
Такой паралич. Да? Представляем, что у нас в городе, там, не знаю, там 50% таких автомобилей, и, да, и они и все зависли.
Да всё, хватит всё, одного, у которого зависло.
Ну да.
Ну, не знаю, посмотрим. На самом деле, почему? Во Франции метро давно уже на линиях, есть не линии, где без машинистов. Вот уж где абсолютно все хорошо, да, в метро. Поворачивать никуда не надо, и мне кажется, что автоматизировать прежде всего надо железную. Там очень мало степеней свободы. Красный тормози, зеленый катись, как бы все элементарно на самом деле. Все-таки на дорогах там сложно. Ну вот, значит, вот такая электростатическая защита. Это еще не все. Есть еще два интересных свойства проводника. Теперь речь идет про то, как выглядит поле около поверхности проводника. Вот, скажем, пусть здесь у нас вектор поля смотрит как-то вот так. Е. Это полное поле, которое создается и свободными зарядами, и теми, которые на поверхности этого проводника, и еще других проводников. Это поле можно разложить на две составляющие. Ну, давайте так, я нехорошо, это поле я нарисовал в этой точке, а если нас интересует поле на поверхности, его было бы правильнее вот так нарисовать. Внутри-то самого проводника поля нет, но это поле на поверхности, а вектор, изображающий, торчит внутрь. Вот его можно разложить на две составляющие, направленные по касательной к поверхности и перпендикулярной поверхности. Одну называют тангенциальной компонентой, другую называют нормальной компонентой. Нормальный – это синоним слова перпендикулярной поверхности. Так вот, утверждение первое состоит в том, что тангенциальная компонента поля равна нулю. Это означает, что на поверхности проводника электрическое поле обязано быть перпендикулярно его поверхности. Ну, попробуем это доказать. Вот я так нарисую кусок проводника побольше. И вот пусть здесь у нас есть тангенциальная компонента, Е тангенциальная. Правда, здесь нам придет неравная нулю. Мы сейчас увидим, что такого быть не может. А, правда, я должен немножечко оговориться. Я имею в виду жесткий проводник с жесткой границей. Проводник, у которого есть бесконечно узкая поверхность, над которой вакуум уже не проводник, а под которой уже проводник. На самом деле такого нет в природе. На самом деле проводник к вакууму меняется плавно. Он испаряется, и над проводником висит насыщенный паром атомов. И где там на самом деле граница проводника – это еще большой вопрос. Если мы говорим на микроуровне, но мы говорим на макроуровне, вот есть жесткая граница. Пусть тогда так. Давайте вокруг пробежимся вот по такому маршруту. В эту сторону пойдем над поверхностью проводника. При этом поле смотрит сюда, совершается положительная работа. Теперь мы переходим вниз. Если у нас граница очень узкая, то мы сюда можем пройти очень маленькое расстояние, а работа – это сила на перемещение, перемещение стремится к нулю, работа будет бесконечно маленькая. Тут она была бы положительная, тут она бесконечно маленькая. В математике есть такой символ «О малое». Это почти ноль, это очень-очень мало. Обратно пойдем внутри проводника поле ноль. Поэтому здесь работа точно ноль. И вернемся сюда. Опять-таки маленький кусочек прошли. Здесь опять работа о малая. В результате по замкнутому пути работа положительная. Так нельзя. Значит, тангенциальные компоненты у поверхности проводника быть не может у поля. Ну и остается сосчитать нормальную компоненту. Оказывается, ее можно сосчитать. Для этого воспользуемся теоремой Гаусса. И около поверхности проводника нарисуем вот такую замкнутый цилиндрик, такую маленькую Гауссову коробочку. И применим к этой коробочке вот эту теорему. Мы договорились, что заряд, да, пусть площадь крышки у этой коробочки ΔS. Мы договорились, что заряд может располагаться только на поверхности проводника. В объеме его быть не может, мы это доказали. Поэтому тот заряд, который попал внутрь этой коробочки, равен, я просто вот это равенство, ну вот здесь продолжу, я его расшифрую. Значит, 4π надо написать, а заряд – это плотность заряда, сигма-штрих, на площадь внутри этого цилиндра. Внутрь попала только площадочка, которая внутри этого цилиндрика. С другой стороны, это должно равняться сумме линий, проходящих через поверхность нашей коробочки. Через верхнюю крышку проходит линия Е нормальная на площадь крышки. У нас поле смотрит точно перпендикулярно площадке, и поэтому косинус угла здесь равен единице. Через боковую поверхность проходит О малое. Мы можем сделать коробочку очень низенькой, если есть резкая граница. А через нижнюю крышку не проходит ничего, внутри проводника поле ноль. ДС сокращается, отсюда получаем, что нормальная компонента поля у поверхности проводника есть 4π на плотность заряда в данной точке проводника. Оказывается, заряд на поверхности проводника и поле внутри него связаны между собой абсолютно жестко. Так. По-другому быть не может. Ну, вот это свойства электрические проводника. А вот теперь, пользуясь этими свойствами, можно рассмотреть много нетривиальных и интересных задач, которые можно уже проверять на эксперименте, на практике. Значит, вот все задачи на расчет полей при наличии проводников решаются очень неприятным методом – методом угадывания. Решение надо угадывать, но это ужасно. Во-первых, можно не догадаться. А во-вторых, даже если мы догадаемся до решения, может возникнуть один вопрос. А вдруг я догадался до одного решения, а кто-то другой догадался до другого решения? Так вот, этот неприятный вопрос мы сейчас в конце этой беседы отметим. В электростатике существует теорема единственности, которая говорит, что решение может быть только одно. Это очень приятно. Нет рецепта, как его найти, но уж если мы его как-нибудь нашли, то есть гарантия, что другого решения нет. Как же звучит эта теорема? Теорема звучит следующим образом. Это чисто математическая теорема. Заодно покажу, как математики доказывают теорему. Но это с точки зрения математики будет ужасное доказательство. Оно будет жутко нестрогое. Так вот, теорема звучит следующим образом. Если внутри некоторой замкнутой поверхности, гамма-2, задано какое-то распределение электрического заряда, а на этой поверхности потенциал в каждой точке задан, то есть потенциал в каждой точке R, которая принадлежит этой поверхности гамма-2, задан какой-то функцией. Ну, давайте эту функцию фи. Вот это заданная функция. То оказывается, что внутри этой поверхности существует только одно решение для потенциала. Если задан заряд внутри поверхности и задано распределение потенциала на ней, то внутри можно найти потенциал единственным образом. А для потенциала у нас есть уравнение Пуассона. Лапласиан фи равняется минус 4 пи ро. И с точки зрения математики наша теорема звучит так. Вот так поставленная задача обладает единственным решением. Это можно решать чисто, это доказывать чисто математически, пользуясь методами чисто математическими, но я сейчас воспользуюсь немножечко физическим доказательством, потому что попутно это доказательство расскажет нам, как работают большинство компьютерных программ, которые рассчитывают поля для профессионального моделирования электрических систем. Так вот, сейчас хочется сформулировать некоторую потрясающую лемму. Представьте себе, пока она не имеет отношения к этому рисунку, представьте себе, что где-то раскиданы заряды, плюсы, минусы, а тут есть область, в которой зарядов нет. Вот все заряды где-то вне этой области. Тем не менее, внутри этой области есть электрическое поле, и можно сосчитать потенциал как работу поля, сил поля по перемещению на бесконечность. Так вот, утверждается, что если сосчитать потенциал в какой-то точке, давайте этот потенциал обозначим фи с ноликом, и эту точку окружим сферой такой, что она лежит в той области, где нет ни одного заряда, все заряды снаружи. Вот эта сфера радиуса R. Так вот, оказывается, что потенциал в центре сферы равен среднему значению потенциала по поверхности этой сферы. Фи с ноликом равно среднему значению потенциала фи по поверхности сферы, окружающей эту точку. Вот если здесь нет ни одного заряда, выполняется вот такое свойство. Согласитесь, вещь совсем нетривиальная. Доказывается это очень просто. Это следствие того, что электрические поля потенциальные, а потенциальность – свойство, следствие и свойство центральности, что силы направлены по прямой, соединяющей два заряда. Если у нас поля потенциальные, то работа в этих полях не зависит от того, каким способом мы формируем систему, в каком порядке. Давайте рассмотрим энергию такой системы. У нас есть точечный заряд Q. Давайте Q малое. И сфера с зарядом Q большое. А расстояние от заряда до центра сферы R. Давайте сосчитаем энергию такой системы. Энергия системы – это работа, которую мы должны совершить, притаскивая наши заряженные тела из бесконечности. Это можно сделать двумя способами. Можно сделать так. Сперва принести сферу. У нас мир свободен от всех зарядов, никаких полей нет. Поэтому, когда мы вносим сферу заряженную, мы не совершаем никакую работу. А потом мы приносим из бесконечности заряд. Когда мы несем заряд, мы его несем уже в поле заряженной сферы, совершается работа. И эта работа считается очень просто. Она равна произведению заряда на потенциал вот в этой точке, который создает сфера. Но мы с вами знаем, что сфера снаружи создает такое же поле, как точечный заряд, помещенный в центр. А значит, и потенциал в этой точке будет такой же, какой создал бы помещенный заряд Q, помещенный сюда. Этот потенциал мы умеем считать. Он равен Q на R. А теперь можно сделать следующую вещь. Q можно вынести, а оставить Q малое делить на R.
Но обратите внимание, Q-малое делить на расстояние – это потенциал, который создает этот заряд в центре сферы. Это и есть как раз тот потенциал фи с ноликом, о котором мы говорили. Поэтому здесь у нас получается Q делить на фи с ноликом. А можно поступить по-другому. Можно сперва внести заряд, не совершив никакой работы, а потом внести сферу. Поскольку поля потенциальные, результат должен быть одним и тем же. От того, как мы перемещаем объекты, в каком порядке, работа потенциальных полей не зависит от определения потенциального поля. А сферу мы будем вносить так. Мы внесем ее не всю, а сперва маленький один кусочек сюда, потом второй кусочек сюда, третий кусочек сюда, и так будем по кусочкам выносить. Тогда работа по внесению каждого кусочка, дельта А, будет равна произведению потенциала в этой точке. Вот это дельта ажитая, вот пусть это точка с номером G, и мы говорим о работе как внесении вот этого житого кусочка сфер. Это потенциал в точке G на заряд в этой точке, на дельта Q житая. А заряд в этой точке сосчитать очень просто. Это заряд всей сферы Q делить на площадь поверхности всей сферы умножить на площадь этого кусочка, дельта S житая. Заряд этого кусочка во столько раз меньше заряда сферы, во сколько раз площадь этого кусочка меньше площади равномерно заряженной сферы. А теперь посмотрите. Чтобы создать всю сферу, надо совершить сумму всех работ по внесению каждого кусочка. Здесь надо поставить сумму по всем точкам. А теперь мы договорились, что эта работа должна равняться этой работе. Приравнивая эти две величины, мы Q сокращаем и получаем, что фи с ноликом, потенциал в центре сферы, равен сумме по всем кусочкам потенциалов в каждой точке сферы на площадь каждого кусочка сферы делить на площадь сферы. А это и есть среднее по значению, по поверхности сферы. Мы какую-то функцию умножаем на площадочку в каждой точке, где считаем эту функцию, и делим на полную площадь сферы. Лемма доказана. А вот, кстати, это потрясающее свойство потенциала. Оказывается, потенциал в пустом пространстве всегда равен среднему значению по поверхности сферы, окружающей это пространство. Это дает возможность рассчитывать потенциалы в очень сложных задачах. Ну, например, у нас есть заряженный прямоугольный проводник. Мы уже с вами знаем, что потенциал внутри постоянен, если это проводник. Пусть он равен фи с ноликом. Мы знаем, что на бесконечности потенциал ноль. А как устроен потенциал в любой другой точке? Вот та лемма, о которой я сейчас говорил, позволяет это достаточно просто на компьютере сосчитать. Давайте разобьем все наше пространство на точки, вот на такую сетку. Но только не сетка, а это решетка, да, такая кубическая решетка. И давайте в нулевом приближении считать так, что во всех точках внутри проводника потенциал фи, а во всех точках снаружи он ноль. Это очень плохое решение. Но оно уже отражает значение потенциала на бесконечности и потенциала здесь. А вот теперь будем бегать по всем точкам, и вот, скажем, в этой точке потенциал был ноль. Но на самом деле у ближайшего соседа потенциал фи, а вокруг нули. А у нас есть требование, чтобы на сфере, окружающей эту точку, потенциал здесь равнялся среднему арифметическому по поверхности. Так давайте сосчитаем потенциалы у ближайших соседей в этой точке. Они везде ноль, кроме этой точки. И поделим на число соседей, и подправим потенциал здесь. Потом здесь, потом здесь, потом здесь, и будем бегать по всем точкам, подправляя потенциалы. Рано или поздно компьютер успокоится, и вы получите хорошее решение. Так вот, большинство профессиональных программ по расчету полей произвольных распределений зарядов, вы их сами как хотите задаете, оно решает вот, на самом деле уравнение Пуассона. Оно вот так разбивает пространство на сетку, бегает по всем точкам, а компьютер быстро это умеет делать, и делает это до тех пор, пока решение в каждой точке не перестанет меняться. Когда до этого дела дошло, мы нашли потенциал, а электрическое поле равняется минус градиент фи. Оказывается, так удобно решать вот такое дифференциальное уравнение. Так и делают и программы, так и мне, если надо что-то посчитать, я делаю такую программу, понаписать это 10 минут работы. Ну, а теперь сама теорема. Итак, утверждается, что у такой задачи решение может быть единственное. Как доказать, что оно единственное? Математики обычно поступают так, доказывают методом от противного. Пусть решение 2. Пусть есть одно решение, лапласиан φ1 равняется минус 4 перо, и φ1 на границе равен функции φ. И второе решение, другое, лапласиан φ2 это минус 4 перо, и φ2 на границе равен той же функции φ. Давайте вычтем из этого уравнения это. Поскольку лапласиан – это вторые производные, а производные от суммы и разность – это разность производных, то можно написать так. Лапласиан φ1 минус φ2, а здесь будет 0. Кроме того, если вычесть здесь одно от другого, получится, что φ1 минус φ2 на границе должно равняться 0. Давайте теперь φ1 и φ2 обзовем какой-нибудь другой буквой. Φ с волной. И здесь будет φ с волной. И рассмотрим совсем новую задачу. Лапласиан φ с волной равен нулю, и φ с волной на границе равно нулю. Давайте посмотрим свежим взглядом на эту задачу. Это уравнение Пуассона для потенциала, который возникает внутри поверхности, где заряд равен нулю. И в каждой точке поверхности этой потенциал должен равняться нулю. Я утверждаю, что такая задача имеет только одно решение. Φ с волной тождественный ноль. Пусть не ноль, но на границе он ноль. Тогда внутри области он должен быть либо положительный, либо отрицательный. Пусть, например, положительный. Если здесь потенциал где-то положительный, а на границе ноль, то обязана существовать хоть одна точка, где он максимален. Смотрите, вот если есть граница, где функция ноль, а внутри она положительна, в какой-то точке должен быть максимум. Пусть это вот эта точка. Тогда окружим эту точку сферой, лежащей внутри. Если это максимум, то значение потенциала в этой точке больше, чем значение потенциала в каждой точке этой сферы. Но это противоречит нашей лемме. Мы договорились, что значение в центре сферы потенциала равно среднему значению на поверхности сферы. Поэтому так быть не может. Поэтому функция φ с волной тождественной 0, поэтому φ1 обязана равняться φ2. Поэтому, если у вас есть задача, в которой задан на границе потенциал, то у такой задачи и заданное распределение зарядов существует только одно решение. А поскольку поле находится по потенциалу с помощью однозначной операции дифференцирования, поле может существовать только единственным образом. Поэтому если задача, решение какой-то задачи угадано, другого и угадано правильно. Так что выполняются условия на границе, что поле смотрит перпендикулярно и связано с заданной поверхностью заряда, то другого решения у этой задачи быть не может. Ну а как с этой помощью решать задачи, это уже следующий раз. Я думал, что мы уже сейчас к практическим результатам перейдем. А вот оказывается, мы опять пока только говорили о теории. Но вот в следующий раз будет чистая практика.
На сегодня все.